читаем из Евангелия Луки, из двух глав, 11 глава, 1 и 2 стиха, и 21, 25 и 26 стихи. Итак, 11 глава Луки, Евангелия. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе“». И 21 глава, 25 и 26 стихи. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Аминь. Мы сегодня получаем разнообразную духовную пищу, которая так нам необходима в следовании за Господом. И читая Новый Завет, можно обратить внимание, что Христос, будучи на земле, никогда не молился ради молитвы, будто бы так нужно, и он это совершал. Нет. Мы нигде не найдем, что его молитвы были ради молитвы. Да, это нужно было нашему Господу Иисусу Христу на земле. Это нужно и нам. Но молитвы нашего Господа всегда носили целенаправленный характер. Давайте приведем несколько примеров. Когда он избирал себе учеников, он всю ночь провел в молитве. И утром он, когда вошел в среду своих учеников, он избрал из них 12 учеников, которые следовали за ним. И мы знаем, что у него было много учеников. И мы знаем, что у него были 70 учеников, которых однажды он послал для того, чтобы они совершали его дело, наделив их дарами исцеления, изгнания бесов. И мы знаем, что они пришли к нему и говорили: «Вот и бесы нам повинуются». Он ответил им: «Не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть он молился, имея целенаправленную молитву, и когда он ночью провел вот такое время, он избрал 12 учеников. И Луки, 6 глава, 12-13 стих, повествует нам об этом. Когда он накормил 5000 человек от 2 хлебов и 5 рыб, то он там возвел очи к небу и помолился молитвой благословения, поблагодарил Господа, Отца своего небесного, что он совершит это чудо. И мы знаем, что осталось 12 полных коробов хлеба. Когда пришло время ему идти на Голгофу, мы читаем Евангелие Матфея, 26 глава, он еще прилежнее молился. И мы знаем эту удивительную духовную борьбу в лице вот этой целенаправленной молитвы, когда он трижды просил Отца Небесного: «Если угодно тебе, доминует меня чаша сия, но не то, что я прошу, говорил он, а что хочешь ты». То есть все молитвы Христа на земле, обратите внимание, даже будете считать, вот ищите эти ответы, они имели целенаправленный характер. Так и тогда, для уча учеников молитве, он сказал им: «Когда молитесь, говорите так: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе“». Вы знаете, мы обращаем внимание на то, что молитва «Отче наш», она стала всенародной молитвой. Ее совершают и тогда, когда, образно говоря, нужно, и когда вдруг что-то вот такое случилось. То есть просто совершают очень часто. Насколько отдают люди себе отчет, молясь этой молитвой, мы не знаем, Бог знает. Но вдумаемся только, что, молясь ее словами, мы приближаем его царство. Мы просим, чтобы его воля осуществилась на земле, как на небе. И вот это главное, как бы знаете, главное, что должно присутствовать в молитве, Христос учил из своих учеников. Он учит и сегодня нас. Давайте еще раз вот это прочитаем или скажем вслух. Мы знаем ее, эту молитву наизусть. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Не правда ли, какие глубокие слова? Какие они содержательные и какие они целенаправленные вот в этом учении о молитве. И подлинно, братья и сестры, он предопределил и наше время, в котором мы с вами живем, чтобы и мы продолжали молиться о пришествии Его Царства. И когда Он отвечал ученикам на их вопрос о признаках Его второго пришествия, Он ответил, указывая, что признаки Его Царства словами. И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Не так давно задали вопрос, как объяснить происходящее с пандемией COVID-19 с духовной точки зрения, с духовной стороны. Нынешняя пандемия ничем в медицинском отношении не отличается от предыдущих пандемий, так образно сказать, можно. По своим последствиям, вот то, что происходит сегодня, последние больше полугода, оно несравнимо с печально известной испанкой, как таковой, болезни, которая бушевала в Европе, начиная, два года, в 1918 и 1919 году. Эта болезнь унесла около 50 миллионов человек. Сегодняшняя статистика говорит 25-27 миллионов зараженных, умерших гораздо меньше, до 100 тысяч не доходит. Отличие теперешней болезни состоит в духовном значении, прежде всего. Она впервые, эта болезнь, вызвала всемирную панику. И вот в этом отличие. И вполне справедливо считать эту панику предвестницей того великого бедствия, всемирной паники, которая будет исполнением пророчеств Христа о Его втором пришествии. Все, что происходит сегодня, это только превозвестие или предвозвестница того будущего. Давайте еще раз прочитаем. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». На прошедшей неделе руководитель Всемирной организации здравоохранения на одной из конференций в Женеве дал такую характеристику вот этой пандемии. Он сказал следующее, что эта пандемия стала причиной страха и тревоги людей по всему миру. То есть этот COVID-19, такой образно его, такой штамп ему дали, повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной тревоги и страхов. Это заключение официальной медицины нашего времени. И на это нельзя не обратить внимания. И вы знаете, вот это удивительно, что сегодняшняя болезнь, она является превозвестницей будущих судов Божиих, которые произойдут, начиная со снятия шестой печати книги Откровения. И когда мы читаем с 12 стиха по 17 вот эту характеристику или события, которые грядут, и последующие события за этим, 9 главе 3 стих с 3 по 6, 9 глава с 18 по 21 стих, все это именно будут суды Божии. И в этот период, мы еще скажем немножко чуть позже, церковь еще будет на земле. Все эти суды будут направлены не только для наказания богохульников и преступников, потому что Ветхий Завет об этом говорит очень ясно в книге пророка Исаия, 13 глава, с 13 стиха. Когда еще это было сказано? Поэтому суды будут направлены не только на богохульников и преступников, но в первую очередь для спасения людей и тех людей, которые легкомысленно относились к любящему и нежному голосу благой вести Евангелия во спасение. Тогда они услышат грозный голос страшных стихийных бедствий и в последний момент сделают свой выбор. Потому что мы располагаем свободной волей. Бог наделил нам вот этим особым таким качеством выбора. И мы знаем этот выбор, чем обернулся для Адама и Евы, и чем оборачивается порой в нашей жизни. Мы выбираем, нам дано это право. Я хотел бы привести вот этот текст, мы как-то на нем останавливались, может быть, так, знаете, упоминая его, но немножко сегодня непосредственно. Это 9 глава, с 20 по 29, по 21 стих, когда последствия шестой трубы, они будут ужасными в том отношении, что четыре ангела, которые были приготовлены, которые будут приготовлены, которые готовятся, можно так сказать, быть при реке, великой реке Евфрате, которые будут освобождены для того, чтобы, написано так, 15 стих 9 главы, значит, и освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Когда мы сегодня смотрим с чисто такой позиции, знаете, светской, то не поддается, вот так бы мы сказали, здравому смыслу. Что это? Что неужели Бог такой жестокий? Или что-то, знаете, в ужас какой-то? Как это может быть? Ибо первое, на что люди сегодня реагируют и говорят, почему это Бог нас так наказывает? Что мы такого плохого сделали? И почему Он такой, если вы говорите, что Он есть любовь? Да, Он есть любовь. Его долготерпение – это любовь. Нежелание Его смерти грешника – это любовь. И вот эта шестая труба повествует нам о том, что вследствие ее, вот они, умерщвление третьей части людей. Но удивительная характеристика окончания этого действия трубы. 20-21 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, и не в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Тогда мы можем представить себе, что те, которые будут умерщвлены только по одной единственной причине, они поймут или осознают свою природную греховность и придут к Богу и попросят Его прощения. Мы не раз встречаем в Ветхом Завете и в Новом Завете такие слова: «Кто призовет имя Господне, спасется». То есть эти люди, призвав имя Господне, спасутся, а останутся на последующее время те, которые не покаятся, которые отвергнут благодать Божию. И церковь еще будет на земле. Будет на земле. Как бы мы этого ни хотели. Еще один текст из книги Откровения, 15 глава. Будет еще одно событие, которое уже будет после восхищения церкви, после великой скорби. И мы читаем в 15 главе такие слова. Иоанн увидел, и увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Удивительное слово. После великой скорби Бог продлит еще какую-то часть, вот изольет, вернее, часть своего ярости своей. И вдруг мы видим этих неразумных дев, стоящих на этом стеклянном море, те, которые победят начертание зверя и образ имени его. То есть Бог, допуская это, забирает тех, кто покаялся, кто призвал его имя. И в этом удивительно, смотрите, какое заключение. Кажется, такой ужас, но в духовном мире поется песнь. Песнь радости, говорящая, песнь раба Моисея, песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Вот так мы устроены. Вот так наша природа греховная, так она устроена вот в этом, знаете, в этой противостоянии истине и правде, что только тогда, когда мы страдаем плотью, мы перестаем грешить. И в этом есть некое таинство соприкосновения или прикосновения нас руке Божией. Братья и сестры, великие и чудные дела Господни. Да, мы не желаем зла, мы не желаем вот проявления все это, разве Бог этого хочет? Нет. Но нас иначе не исправить. Когда мы во время благоприятное не пользовались благом для нашей вечной жизни, а пользовались только для земной, хотя с собой ничего не возьмем с этой земли. Из книги Откровения хочется еще сказать и напомнить нам, что мы знаем это, что при пятой трубе, которая произойдет именно вот в тексте 9 главы с 1 по 12 стих, на земле будет страшная, небывалая пандемия, от которой будут болеть все люди, кроме церкви. Еще раз хочу подчеркнуть, все люди, кроме церкви, кроме рожденных свыше, которые имеют печать Духа Святого. И мы читаем 4 стих этой 9 главы, который говорит нам: «И сказано было ей, этой саранче, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Удивительная благодать Божия. Удивительная. То есть те 144 тысячи, запечатленные из израильского народа, 7 глава книги Откровения, и члены Церкви Христовой, которые будут иметь печать Божию. А мы говорим, что Церковь еще на земле, потому что хронологически, если смотреть описание книги Откровения вот в этих событиях, Церковь вознесется при какой трубе восхитится? При 7-й, а это 5-я труба. Еще будет 6-я, где третья часть людей погибнет. То есть церковь на земле еще. И как бы сегодня некоторые, знаете, богословы, простите, говорят: нет, это будет где-то там, знаете, после великой скорби. Некоторые говорят: до великой скорби. Не находим подтверждения. Не находим. Потому что нам нужно поправлять будет свои светильники. Нам сегодня трудно смириться или согласиться с мыслью, что именно перед восхищением церкви все будем спать, без исключения. Нет исключения. Почитайте 25 главу Матфея Евангелия с 1 по 13 стихи. Все уснули. Все, но войдут готовые. И вот именно печать Духа Святого будет являться свидетельством нашему внутреннему человеку Особенно, когда вот это будет совершаться событие пятой трубы, что болезнь это не коснется, это будет свидетельством. Немножко о печати. Апостол Павел очень доходчиво, просто объясняет принцип этой печати следующими словами. Послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть не нужно бить челом, образно говоря. Не нужно, знаете, что-то Богу чем-то угодить. Нет. Но когда мы услышали и приняли, и уверовали, благодать Божия посетила нас. Мы родились свыше. И вот с этого времени и произошло запечатление Духом Святым. Другое дело, что наша земная жизнь должна именно жизнь быть освящение. Почему Павел и в этом же послании, 5 главе, 30 стих, и говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления вашего. То есть видите, какая удивительная параллель того, что произошло, и что мы должны сохранить для того, чтобы нас не поразило вот это проклятие пятой и шестой печати. Потому что пятая труба, вернее, простите, пятая и шестая труба, пятая труба, там сказано, будет этот скорпион жалить, не будут умирать люди. Они будут искать смерти, написано, но не найдут ее. То есть здесь вот как раз этот фактор долготерпения Божия побуждает людей к покаянию. Эта печать, она покажет всему человечеству, какое делает Бог различие между праведником и нечестивым. И мы находим основание этого пророка Малахии, 3 глава, 18 стих, где сказано так. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Вот какая разница. Сегодня мы все одинаковы, но в глазах Божьих нет. Я имею в виду одинаковы в образе, вот что мы здесь живем. Вот так мы сегодня и болеем, и страдаем, и многое другое. Но в духовном отношении наш дух запечатлен Духом Святым. И казни, которые происходили в Египте, они не касались египтян до определенного времени. То есть там был период, когда они были здесь сопричастны были этой тьме там и некоторым событиям, хотя я просто пересказываю, я могу где-то сейчас вот неправильно дословно сказать, но казни, которые были в Египте, не коснулись израильского народа, не коснулись, и мы знаем это. Мы сейчас с вами живем в промежутке между пятой и шестой печатью, снятием пятой и шестой. Можно предположить, что пятая печать снята, и души убиенных за Слово Божие вопиют к Богу и говорят, «Доколе, Господи, Ты не мстишь за кровь нашу?» Он сказал им, «Подождите еще малое время, пока братья ваши, подобно как и вы, не войдут вот в это число убиенных». Мы не знаем сегодня, когда закончится гонение на детей Божиих в лице того, что они будут убиты только за то, что они дети Божии. Мы знаем только сегодня, что Юго-Восточная Азия, мусульманские страны преследуют христиан и убивают христиан. И недавно была такая, как бы сказать, знаете, аналогия или конференция, на которой делали анализ. И анализ удивительный. Оказывается, сегодня при нашем таком, знаете, демократическом мире, образно говоря, самая гонимая именно деноминация – это христиане. Слышите? Самая гонимая, хотя христиан больше всего на земле. И вот это удивительно. Это и есть как раз вот то, о чем говорит нам книга Откровения при снятии пятой печати. Поэтому мы можем сказать, что мы живем, да, в период между пятой и шестой печатью. И обрати внимание, братья и сестры, что снятие шестой печати может произойти в любое время. Все признаки об этом говорят. Все. События шестой печати для мира будут ужасными, а для церкви особым знаком времени поправить свои светильники и определиться, я отношусь к числу мудрых дев или неразумных дев. Здесь и наши молитвы о детях и внуках, о близких и родных, которые не знают Господа, которым мы свидетельствуем часто, о которых молимся день и ночь. И мы знаем, здесь вот эта область неразумных дев, она весьма обширна. Она весьма обширна. Можно задаться вопросом, и сегодня задаются вопросом, и в этом нет ничего так, образно сказать, крамольного, когда спрашивают и задаются вопросом, почему нас постигла эта беда в этом лице, этого коронавируса. И сегодня в средствах массовой информации все чаще звучит этот вопрос. Почему в наш 21 век при таком высоком уровне медицины человечество оказалось не готовым к какому-то такому вирусу, который имеет разновидность обычного гриппа, только имеет одну особенность. Кто-то говорит, что он искусственный, кто-то говорит, что это нет. Знаете, идут споры, но главный вопрос остается, почему при таком развитом и при такой развитой медицине вдруг все люди или миллионы людей пришли в страх? Священное Писание имеет много примеров, когда этот нечестивый мир подвергался страшным бедствиям за свое отступление. И последнее было – это наказание Содома и Гоморры. Перед этим был великий потоп. Мы говорим «Ноев потоп», читаем об этом. После этого был Содом и Гоморра. И не только. Мы говорили, вот она, испанка в прошлом веке. Но она не носила вот такой всемирный характер, как сегодня. Поэтому Священное Писание имеет примеры, когда этот нечестивый мир подвергался страшным бедствиям за свое отступление, так и сегодня. Мир не только отступил от нравственных законов, но открыто бросил Богу вызов в своем богопротивлении. На этой неделе я разговаривал с одним братом, который живет в Америке уже больше 10 лет, являясь двойным, имея двойное гражданство. Я спросил его, скажи, пожалуйста, какая разница, вот ты столько лет здесь не был, вот обрати внимание, что, наверное, на что ты обратил внимание, вот Россия, вот Москва, вот Америка. И вы знаете, что меня удивило и порадовало? Он говорит, знаете, мораль ваша. У нас, говорит, говорить не хочется. Моральное состояние общества. Этими словами он как-то, знаете, вот порадовал мой дух. Я поблагодарил Бога внутри себя, и мы в четверг совершали молитву благодарности, что мы живем именно в этой стране, что наше государство сегодня защищает интересы семьи, и Конституция отражает именно, семья состоит из мужчины и женщины. Сегодня в Голландии отказываются вообще от статуса как такового. Мужчины или женщины вообще говорят, нет личности. Это ужас. Обратите внимание, какие страны более пострадали от этого коронавируса. Я перечислять не буду. Но там, где узаконили содомский грех, там больше всего Бог сегодня стучится в эти страны, не хочет их ни смерти. Нет, нет. Он стучится. Он стучится. И то, что считалось когда-то позорным, сегодня выставляется как достоинство. И к большому сожалению, дорогие братья и сестры, некоторые христианские конфессии уступают этому развращению и даже потворствуют в участии однополых браков. И вот вам отступление, о котором Павел говорил во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава. Вот оно, отступление. Поэтому истинные дети Божии призваны видеть дела беззаконные, не участвовать в этих грехах и смотреть за собою. Апостол Павел пишет к евреям, 12 главе, 15 стих, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Слышите, возникнув. Вот он и возникнул, этот горький корень. Наше бодрствование поможет избежать нам будущих бедствий, грядущих на Вселенную. Необходимо уже сейчас верою принимать обетование не только нашего бессмертия, но обетование охраны и защиты Божией. Если вы помните, мы несколько раз совершали такую молитву по Псалму 90-му. Но мы должны сказать, что не во всех случаях 90-й Псалом осуществлял свое действие защиты. Болеют дети Божии, и даже некоторые умирают. Но именно обетование 90-го псалма будет действовать при пятой печати непосредственно. Также к этому можно добавить Исаия, 41 глава, 10 стих, и Исаия, 43 глава, 2 стих. Посмотрите дома. Это обетование. Это обетование. Христос однажды сказал о своей церкви, что «не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». В этом же Евангелии от Луки, 12 глава, 32 стих. То есть учеников волновало это, как это сегодня волнует и нас. Да, нас меньшинство на этой земле, в этой стране, ну где-то там даже 1% не достигает евангельские церкви в нашей стране. Мы малое стадо. Ну, удивительные слова. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Поэтому мы призваны не поддаваться никакой панике, ибо страх есть признак маловерия и недоверия Господу. А Давид когда-то воскликнул и сказал: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой посох и твой жезл, они успокаивают меня». Это тоже обетование того завтрашнего дня, да и сегодня. Да и сегодня тоже. И все это, конечно, не означает, что мы можем жить в наше время пандемии неблагоразумно или беспечно, пренебрегать рекомендациями и предостережениями. Удивительно, есть слова в книге Притчи, 22 глава, 3 стих. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». То есть церковь имеет одну такую, знаете, особенность вот этого благоразумия в лице Духа Святого, что мы видим, и мы должны быть мудры в этих отношениях, благоразумными. Господь хранит своих детей лишь в тех обстоятельствах, когда обычными средствами или средствами невозможно себе помочь. Но если Господь допустит кому заболеть или возьмет к себе кого-то из нас, значит, в этом есть Его святая воля. Потому что ни один волос с нашей головы не падает без Его воли. И мы знаем, что переходим от смерти в жизнь. Именно в вечное блаженство. Мы вот так вот недавно дома рассуждали и говорим, вот почему-то Дух Святой или Господь от нас сокрыл вот эту часть вечности. Потому что если бы мы, подобно Павлу, побыли там, не только бы не смогли передать то, что он не смог передать, будучи там, но и не захотели бы быть здесь, ни на иоту, потому что несравнимо то, что там, в вечности, у ног нашего Господа. Поэтому Павел обусловленно, так знаете, скромно говорит: получим новое тело, подобное ему. А какое подобное ему? То, которое видел Иоанн в книге Откровения, 1 главе. Может быть и так. Может быть. Нужно заметить, братья и сестры, что в целом эта болезнь духовно отразилась на Церковь Божию. Отразилась по-разному. Кто-то осознанно стал поправлять свой светильник. Кого-то коснулось страхом смерти, и души пришли с раскаянием и желанием обновить свой завет с Господом. А кто-то боится идти в Дом Божий. И такое есть. Но есть и те, которые охладели. Именно духовно охладели. Они почему-то огорчены на Господа. В чем Отчего? Что в их внутреннем человеке знает только Господь? Но они оправдывают свое нежелание идти за Господом различными предлогами, под различными предлогами. И я думаю, что вам не говорю ничего нового. Вы таких уже встречали или кому-то звонили. Поэтому, когда мы видим сбывающиеся признаки прихода Господа, ободримся и будем ждать Его с небес, братья и сестры. Будем ждать. Это очень важно сегодня. Важно молиться Богу, чтобы внутренне быть свободными от этого земного всего. Пользоваться этим миром, как не пользующиеся, приобретающие, как не приобретающие. Ибо проходит образ мира сего. Поэтому Христос учил своих учеников, Он учит и нас, говоря, или начиная нашу молитву, всякий раз, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Аминь.